Добрый вечер. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Александр Проханов. Добрый вечер, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Или добрый день, смотря у кого там как. У нас вечер. Ну, я хотела начать сегодня наш разговор. У нас несколько есть важных тем: российских, международных, политических, экономических, очень серьезных. Но я хотела начать с истории, которая касается ваших коллег и единомышленников, которых, оказывается, еще 10 числа задержали на Мадагаскаре двух россиян за то, что они хотели вывести каких-то экзотических бабочек и кого-то там еще. В общем, что было расценено Мадагаскаром как браконьерство. Вы же специалист по коллекционированию бабочек, это правда?
Ну да, естественно.
Зачем люди это делают? Зачем люди рискуют ради этого несчастного насекомого?
Во-первых, все разведчики – это коллекционеры бабочек.
Ага.
Паганель был разведчиком.
Паганель был разведчиком.
Он искал стратегические объекты на островах Новой Каледонии. Я думаю, что большинство энтомологов, которые сейчас двигаются по Африке, по Латинской Америке, они разыскивают секретные базы, полигоны, там, где запускают ракеты. Это прекрасное прикрытие. Кроме того, это удивительно.
В России очень мало таких бабочек, да?
В России? Uh-huh. В России вся полна бабочками.
Но они все какие-то маленькие, серенькие и одинаковые.
Знаете, надо просто иметь
очи.
Россия – это страна огромных лазурных, экзотических бабочек-переливниц. Если вы зайдете, например, там, в администрацию президента, увидите огромное количество восхитительных экземпляров, которые просто реют там по коридорам. Просто нужно увидеть в маленькой, серенькой, незрачной бабочке роскошную особь. Что касается моих вот как бы единомышленников, вы так
чтобы
назвали.
Чтобы увидеть в маленькой серенькой невзрачной бабочке роскошную особь, особенно если эта бабочка реет, как вы говорите, кишит в Кремле,
да.
Нужно быть только шпионом. Нет, нужно быть как минимум лекаре, знаете,
нет,
еще обладать при этом большой фантазией.
Знаете, просто нужно содрать с глаз бельма. Вот, например, наш с вами коллега и друг Владимир Варфоломеев только что побывал в Чечне. Ему казалось, что Чечней руководит серая, невзрачная особь. Но при ближайшем рассмотрении он видел Рамзана Кадырова, восхитительного человека, лидера своей страны, народа. Он просто прозрел. Так и с бабочками. Что касается моих мадагаскарских коллег, как вы их выразили, я не знаю, что там произошло, но есть бабочки, которые, может быть, дороже абиссинских бабуинов по своей ценности. Потому что бабочка – это одна из самых древних форм жизни. И на некоторых бабочках отложены орнаменты раннего доисторического строения планеты. По бабочкам можно определять движение древних маршрутов. Так отыскали Атлантиду, кстати. Бабочки, которые в свое время жили, выводились в Атлантиде и потеряли этот базовый для себя район, когда она ушла под землю, под воду, они до сих пор совершают странные миграционные пути, летя из севера Англии, там из Шотландии, напрямую в Атлантический океан, долетая до того места, где была их прародина, их земля обетованная, а потом резко поворачивая в сторону Северной Африки. Поэтому поиск и отлов вот таких вот реликтовых экземпляров, он, конечно, карается законом.
Это романтическая история, все равно, мне кажется.
Это история восхитительная. Она...
Я понимаю, что нехорошо заниматься браконьерством, нехорошо, тем более в чужой стране этим заниматься. Ну, я все понимаю, да, я согласна. Я понимаю, что нужно быть законопослушным.
Нет, нужно быть просто
но
романтиком.
Это очень романтично.
Надо быть романтиком. Надо во всем видеть коллекционирование бабочек, кандидатов в президенты, коллег по радиостудиям. Вот это разные подходы. Энтомологический подход, он очень высокий.
Ну, с кандидатами в президенты у нас не получится в этот раз ничего насчет коллекционера.
Ну, одну бабочку посадили на иголку.
Даже если браконьеров.
Вчера одну бабочку на энтомологическую иголку посадили.
Это кого это посадили?
Бедный Михаил Касьянов.
Наоборот, он, можно сказать, спорхнул с этой истории.
Это он только так кажется. На самом деле он посажен на эту иголку, теперь он будет очень долгое-долгое время в коллекции претендентов-неудачников. Ну, что, он же нарядный, он такой изящный, красивый, его хочет рассматривать очень долго.
Ну, это да, претендентов-неудачников, да. Но, с другой стороны, я думаю, а что хуже на самом деле? Вот быть таким претендентом-неудачником, причем не по своей воле. Не, президентом я даже про это не говорю, это вообще не приведи Господь, что называется. Но что хуже, вот оказаться таким вот неудачником сразу, когда тебя снимают с пробега, да? Вот берут и снимают с пробега. Или остаться в компании с господином Богдановым, с господином Жириновским, с господином Зюгановым.
Ну, там еще есть господин Медведев, не забывайте.
Не, ну вы посмотрите, вот в Америке что происходит, да? Там такие серьезные люди рубятся по-настоящему. Каждый день меняются данные. Там один политик со стажем, другой серьезный человек, третий там бывший мэр, четвертый всю жизнь к этому шоу. И все они борются за голоса избирателей. И
тем,
все это
тем
происходит.
Комичнее все это выглядит, видит Бог. Они
а у нас...
серьезным видом борются за какую-то чепуху, когда, ну, когда все предрешено. Политика Америки определена на ближайшие 100 лет.
Вы знаете, кто будет президентом? А это нет, у вас на бабочках написано?
Я знаю, как будет развиваться американская политика. Кем бы ни был президент, американская политика предопределена. А наши президенты, они действительно, они ироничные, они самые ироничные. На наших президентов глядит гораздо
кто
интереснее.
Кто у нас самый ироничный? Геннадий Андреевич?
Нет, мне кажется, все-таки Богданов самый яркий энтомологический экземпляр. Вот действительно, я без иронии говорю. Масон. Кудри мушкетера.
Масон?
Но он глава масонской ложи. Я не знаю, он, видимо, рассчитывает на то, что ему оказывает, скажет, поддержку ложи Востока или Великая Франция. Он открыто говорит, что он масон. И это изумительно. У нас может президентом стать масон. И это не так страшно. Почему? У нас,
то есть на... этот не с сачком, а с чем они там ходили?
Масоны?
Да.
Со шпагой,
этим...
со шпагами,
нет,
с мастерком.
У них еще были мастерки,
у них были мастерком, они строители храма. И у нас президент может быть масон. А чего не бывает в России?
Да легко, конечно, он побьет Медведева. Мы же теперь, замерев, все будем ждать просто развития этой
очень,
нечеловеческой
идеи. Очень серьезно. Когда среди претендентов является масон, то это очень опасно для фаворита. Ведь масонская революция 17-го года свалила и не такого претендента на российский престол.
Ну, ладно. Я думаю, что кандидат в президенты России господин Богданов соответствующим образом отнесется к этому заявлению Александра Проханова. Через пару минут мы продолжим программу «Особое мнение».
Ну, ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Нет времени дойти до брокера? 11.32. Интересуетесь инвестициями, но не знаете, с чего начать? 11.32. Компания «Финам» представляет СМС-сервис для решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Финансовый консультант перезвонит вам. Ведущие специалисты инвестиционной компании «Финам» расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС – 2 рубля 46 копеек без учета налогов. ЗАО «Финам».
Россия – лучшее место для отдыха. Нырнуть в сочинский прибой, скатиться на лыжах с солнечного Домбайского склона, испить чистой байкальской воды, пройти лесами Карелии, насладиться Тверской стариной. Все это ваше. Отдыхайте в России. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.
Браво! Все благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Тема очередной программы «Выхода нет» – уроки Холокоста. Гости в студии. Президент фонда «Холокост», член Общественной палаты Российской Федерации Алла Гербер, историк Илья Альтман и руководитель проекта «Имена жертв Холокоста» Борис Мавцир. «Выхода нет» в среду после 20 часов.
Гость «Большого дозора» – генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волош. Говорим об интернете и бизнесе.
По темным улицам летит ночной дозор.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
В эту среду в гостях у Сергея Корзуна писатель Дарья Донцова. Ну-ну, без дураков. Каждую среду после 22 часов.
Внимание! Пропал человек. 11 декабря в Москве в районе станции метро Марьино ушел из дома и не вернулся Морозов Андрей Вячеславович, 1980 года рождения. Пропавший является инвалидом детства, болен астмой и страдает психическим расстройством. И постоянно нуждается в лекарствах. Приметы. На вид 27 лет. Рост средний, 172 сантиметра. Стройный, спортивного телосложения. Глаза карие, вьющиеся темные волосы. Андрей легко идет на контакт, вежливый, связан связно и убедительно излагает мысли. При разговоре старается не смотреть в глаза, для окружающих не опасен. Он совершенно не приспособлен к жизни и очень доверчив. Возможно, из-за обострения он не хочет, чтобы родные его нашли. Но он очень нуждается в помощи. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, звонить по телефонам. 8-926-227-04-61 и 8-495-309-33-56.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студию прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, Александр Проханов. Вот пишет нам Митёк, что всех российских бабочек сожрали российские хамелеоны. Давайте про бабочек продолжим, потому что сегодня пришла, даже не сегодня, но, в общем, в эти дни обсуждается такая замечательная история про то, что российский модельер Валентин Юдашкин сделал новую коллекцию, посвященную российской армии. Ну, в общем, он российских военнослужащих теперь будет одевать вслед за милиционерами. Вот, честно говоря, после того, как я прекратила рассматривать вот эти вот меховые беретики у девушек военнослужащих, очень хорошие беретики, я вдруг обнаружила...
Из них однажды появились, слава нашему.
В беретике?
В беретике.
Нет, что вы, я вообще такие не ношу, просто они мне теоретически нравятся. Потом я же не собираюсь служить в армии в ближайшее время. Но тут, знаете, какая вещь, оказывается, я прочитала. Тут революционное вообще произошло событие в нашей армии. Оказывается, теперь там не будет кирзовых сапог и портянок. То есть не прошло и 200 лет буквально, как наконец
там вообще обуви
это случилось.
Там вообще обуви не будет.
Будет.
Ну что это за обувь? Смотрите. Вот действительно, я посмотрел эту коллекцию и издалека и вблизи. Я думаю, что если уж мы продолжаем разговор об обуви...
Будет, потому что у моряков будут белые ботинки. Что вы? Как же без обуви?
Когда русская пехота будет идти в атаку, будет казаться, что летит рой бабочек восхитительных, перламутровых, разноцветных, выделяющихся на фоне вот этих серых русских ландшафтов. И я думаю, что Юдашкин, конечно, гениальный модельер, видимо, такого мирового класса. У него, когда я смотрел форум, у меня было такое ощущение, что он эту коллекцию сделал вместе с Борисом Моисеевым. И все эти парни очень похожи на мальчиков по вызову, которые стояли в его форуме, особенно генералы. Это женственная форма, это такое женственное, томное выражение лиц, эти рюшки, понимаете, эти кринолины для сержантов, это жабо для морских пехотинцев.
Я не видела ни одной картинки с жабо в интернете.
Ну вот. Как, что вы? Я не представляю, как русская армия будет вот в этой форме залезать в танки. Я бы, например, не полез бы. Я бы жалел бы форму.
А вот тут некоторые пишут, комментаторы, что верхняя генеральская сухопутная одежда похожа на пальто, в котором снимался в кинофильме «17 мгновений весны» Борман. Не к ночи будет.
Возможно, но они просто не знают, что вот это генеральское пальто настолько теплое, что его надевают на голое тело, например. И это лишь избавляет генералов от необходимости носить нижнее белье. Но видите, если не шутить, формы армии меняются на переломных этапах военной реформы или на переломных этапах судьб армейских. Ну, скажем, армия выиграла войну, потратив на это огромные ресурсы, техники, эмоции, взглядов каких-то, изменилась социальная система, и армия меняет форму. Изменение формы свидетельствует о эпохе.
В Красной армии вот такая большая перемена формы, как я помню, вот от гражданской войны, да, к Великой Отечественной, как раз произошла перед 41-м годом.
Да, там, во-первых, войны, Красная после. Армия оделась перед вся...
Перед самой
вот,
войной.
Красная армия вся оделась вот в Васнецовскую форму.
Но которая... это было раньше.
Но она оделась да. в ту форму, в которой еще царская армия не успела одеться. Ее нарядили в эти буденки, в эти шлемы, вот эти вот алые такие вот перемычки на гимнастерках, на рубахах.
Это знаменовало... Чтобы это же все и уничтожить.
Это знаменовало начало новой армии и новой эры. Это прекрасно вписалось в контекст вот этого абсолютно нового ренессанса армейского.
А потом это было изменено перед самой войной.
Потому что эра гражданской войны, эра поведения военного в гражданскую войну, эра конницы, эра массированных вот этих конных армий кончилась, и началась эра техники, эра самолетов, эра бронеколом. Там сменилась архетип армии советской.
Возникла... Сейчас что произошло?
А сейчас ничего не произошло. Поэтому и сама по себе эта форма, она является не более ничем иным, как просто изыском самого модельера, самого кутюрье.
Нет, ну говорят, что вот здесь вот использованы современные ткани на основе нанотехнологий, не знаю, что это значит, что ботинки там какие-то другие, понимаете? Ну, согласитесь, что сапоги и портянки уже надо было, наконец, хотя бы в 21 веке от них отказаться.
Я не знаю, я думаю, что вот американская армия сейчас будет вводить себе портянки на нанотехнологической основе, потому что портянки – это универсальное средство, это и салфетка, понимаете, это и головной убор, это и, скажем, белый флаг, если хочет, необходимо сдаться, и, скажем, флаг наступления. Не смейтесь над портянками. Русская армия, царская русская армия, победоносная армия, она с этими портянками штурмовала европейские столицы. Понимаете, и портянка – это очень хорошее средство, в отличие от носков. Вот вы давно уже не служили в армии, я знаю, что вы уже отучились портянки завязывать. Но правильно замотанная портянка позволяет солдату бежать, спасаться от мороза, спасаться от сырости. Поэтому, повторяю, формы, которые сейчас предлагают
русской армии… Чего же тогда их нигде больше нет?
Почему
Может,
же нет?
Может, еще где-нибудь есть?
А, во-первых, есть. Наверняка есть. Я думаю, что какая-нибудь...
Нет, я, конечно, не такой практик, как вы, но мне кажется, что портянка, она идет в комплекте с кирзовым сапогом.
Не обязательно. Портянка может идти в комплекте с плюмажем, например, для леб-гвардейцев.
Но если вы ее используете как головной убор, то да.
Кстати, надо еще заглянуть вот туда, в глубину обуви современного кремлевского полка, который занимается этими восхитительными дефиле на Красной площади. В течение 5 часов может непрерывно перестраиваться, наводя, конечно, ужас на противника, который считает, что армия, которая имеет такой балет восхитительный, она непобедима. Вот. Но если вернуться, повторяю, к Хайдашкину, я считаю, что это действительно изящный, изысканный кутюрье, создавший очень женственную, очень такую, может быть, отчасти даже, простите, гомосексуальную форму для армии, которая не хочет воевать. Это армия, скорее, все-таки миротворческая какая-то армия.
Ну, так может, оно и к лучшему в конечном счете?
Так я думаю, что если стратегия русского оборонного мышления такова, что превратить мужественных солдат в дам, то это хорошо. Но, кстати, потому что форма американских спецназов, форма американских морпехов, когда мы их смотрим либо на роликах рекламных, либо на голливудских фильмах, это форма суперменов, мужчин, рыцарей, героев, жертвников
и
победителей.
Она выглядит, кстати, очень удобно и функционально.
Конечно, вот этих изысков, перламутровых пуговиц там нет, понимаете? Я восхищаюсь этой формой, но, видит Бог, я бы не хотел в этой форме воевать. Я бы хотел в этой форме видеть своего противника стратегического.
Ну, знаете, может быть, уже... Ведь в конце концов, ну, мы в 21 веке живем. Тут как-то все по-другому происходит с армией, с войнами.
В Ираке надо съездить в Ирак, посмотреть, как там по-другому с армией. Посмотрите, какая прекрасная форма у американцев. Песчанка. Эта форма позволяет им, видимо, снизить число потерь там, на 10%, по крайней мере. Эта форма, форму должны создавать не модельеры, не кутюрье. Форму должны создавать специалисты по психологической и в том числе бактериологической войне. Эту форму привлечения должны привлекаться специалисты действительно новых форм сознания, в том числе и военного сознания.
А вот Стас пишет, служил при Грачеве, форму меняли трижды, а ели сухари из инзы. А что значит есть сухари из НЗ?
НЗ – это не пыльный запас. Это значит, армию скверно кормили и голодную армию бросали на чеченские гранатометы.
И при этом трижды меняли форму.
Я считаю, что это идиотизм полный. Именно это показуха. Форма – это очень сложная и деликатная вещь. Это как гербы, как герб, как геральдика страны. Ее меняют в исключительных случаях, как и Конституцию.
Да, вот Алекс напоминает, что Хьюго Босс шил для нацистов, напоминает нам. Да, Хьюго Босс придумал, ну, компания Хьюго Босс придумала эсэсовскую вот эту знаменитую форму с черепами этими, там, со всякими.
Ну что, я считаю, что это была одна из самых таких блестящих форм, которая наводила ужас и парализовала волю противников.
Но речь-то о том, что где-то Германия, где-то армия, и туда, в общем, ей дорога, безусловно.
Ну, ту армию, кстати, победили партизаны, имеется в виду.
До сих пор.
Что да. Ту армию, эту форму босса победили русские партизаны.
Служили ли вы хоть когда-нибудь в армии, господин Проханов, спрашивает Николай из Москвы. Ну, этот вопрос, согласитесь, должен был прозвучать.
Коль, а вам-то какое дело? Господи боже мой, вы-то что, служак, что ли, старый? Посмотрите, я весь истрелен. У меня, видите, левой руки нету.
Фу, зачем вы так говорите?
Протез, действительно протез.
Да, ну, очень хорошо сделанный.
Подплевный, я потерял.
Давайте мы успеем. А не на Куликовском поле?
Нет. В Куликовском поле я потерял правый глаз.
Мы успеем поговорить еще про так называемых наших, которые ходили тоже в форме иногда. Иногда без формы. А теперь ни в чем не будут ходить, говорят. А теперь все должно быть вообще как-то по-другому.
Ну вот вы ожидаете от меня моей обычной иронии по поводу нашей. А я вам скажу, что я очень сожалею о том, что распустили организацию «Наши». И насколько я в начале ее формирования был ее противником...
Ну, несколько новых на их месте.
Знаете, вот это...
В том числе и военизированные какие-то, типа ДСАФ, говорят.
Движение «Наши», которое создавалось так мучительно, так невкусно, так олиповато, оно за годы своего существования проделало эволюцию. И мое общение с последним поколением «Наших» говорит мне, что среди этих ребят были... думающие, интересные, заинтересованные люди, готовые слушать, готовые изучать теорию, заниматься серьезной политикой, идеологией. Ведь это в основном провинциальные молодые люди, барышни и девушки. И у них выбор. Либо они должны идти в дом 2, Ксюша, Собчак, это их наши, либо они могли встроиться в эту новую молодежную организацию, где получали бы азы воспитания, образования.
Да, я где жалею. Бы их научили нападать на автомобили послов иностранных государств.
Да что, да, господи. Да.
Бороться с женщинами.
На эти автомобили, нападают все серьезные организации. На них нападают и лимоновцы, на них нападает и красная молодежь, на них нападают и либералы, Ксюша Собчак.
Ксюша Собчак нападает на машину посла. Ой, конечно. Подождите, я уже запуталась. Мы делаем перерыв на несколько минут, чтобы я успела собраться с мыслями. Водички, Александр водички. Проханов вернется в программу «Особое мнение».
В Москве половина восьмого, на эхе краткие новости, в студии Алексей Михалев. Здравствуйте. Государство выдвигает в Совет директоров «Газпрома» для избрания на годовом собрании председателя правления концерна Алексея Миллера, премьер-министра России Виктора Зубкова и министра экономического развития и торговли Эльвиру Набиуллину. Об этом агентство газовой информации сообщил источник, знакомый с материалами, подготовленными в профильных ведомствах. Ранее высокопоставленный источник в кабинете министров заявил, что именно кандидатура Зубкова может быть внесена на должность председателя Совета директоров «Газпрома». Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пока не присылало документов на аккредитацию его наблюдателей на выборах президента России. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Центра избиркома. Между тем, самой организации нам заявили, что хотели бы направить своих экспертов в нашу страну уже на следующей неделе. В противном случае БДИПЧ вообще откажется от мониторинга президентской кампании. Киевский суд отказал по иску родственников погибших россиян в катастрофе Ту-154 осенью 2001 года. Дело по просьбе истцов Бориса Калиновского и семьи Белоноговых рассматривалось в их отсутствии, сообщает РИА Новости. Напомню, российский лайнер был сбит зенитной ракетой украинских ПВО, которые проводили учения. Погибли все находившиеся на борту Ту-154 пассажиры и члены экипажа. В Нижнекамске два мальчика-близнеца упали из окна квартиры на 10 этаже. Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Татарстана. Рассматривается несколько версий трагедии. Основная – это самоубийство. Между тем, никакой предсмертной записки 12-летние подростки не оставили, отмечает агентство. Североафриканское отделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за теракт в алжирском городе Тения. Сообщения об этом появились на одном из исламистских сайтов в интернете, сообщает агентство Рейтер. Напомню, взрыв прогремел 29 января и, по данным местных властей, унес жизни двух человек. По другим данным, погибли четверо, еще 20 получили ранения. Официальный курс доллара на завтра 24 рубля 48 копеек. Курс единой европейской валюты 36.17. Завтра в Москве обещают облачную погоду, местами небольшие осадки. Условия для гололедицы, наледи и сосулек. Температура от 0 до плюс 2 по области, от минус 2 до плюс 3. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Добавлю, что сейчас в Москве минус 5. Алексей Михалев, служба информации «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти ручья. Какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия, спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования от Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии, а также эссе и очерки «Золотых перьев» в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Что я чувствовала, когда шла на тест? Подтрясывала немного. Понятное дело, в жизни много чего произошло. Набрала номер, мне все рассказали, подсказали, что нужно, как, зачем, почему. Все бесплатно. Но главное, я знала, что я поступаю верно, что я ни в коем случае не одна. Не одна. Значит, жизнь продолжается. Меня зовут Настя, и я решилась дать тест на ВИЧ.
Все о ВИЧ на www.stopspeed.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 6543. Касается каждого.
Дежурный по рекламе 959-0551.
Не Котовский и не Циолковский, не Григорий и не Константин. Журналист Леонид Радзиховский. Он такой, между прочим, один. По четвергам после 19 особое мнение с Леонидом Радзиховским. Делайте с ним что хотите.
В субботу после 20 часов слушайте программу «Кейс» с Матвеем Гонопольским. Приглашенный эксперт, журналист Виталий Демарский.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение», вернее, это уже завершающая ее часть. В студии прямого эфира Ольга Бычкова с особым мнением Александр Проханов. Ну вот так получается, что еще одна военная или околовоенная тема у нас сегодня есть. Это парад, военный парад 9 мая. Как сообщил начальник главного управления боевой подготовки войск Владимир Шаманов, в Москве демонтируют троллейбусные коммуникации и трамвайные пути для того, чтобы во время парада 9 мая на Красной площади смогла пройти военная техника. Вот я всегда думала по наивности, что с тех пор, как при Ельцине восстановили Иверскую часовню на въезде на Красную площадь, военная техника там пройти не может. И мне всегда казалось, что вот это разрушение часовни, восстановление часовни, парад на Красной площади с техникой, с тяжелой или без техники, это какие-то такие знаки времени.
Да, это были знаки времени. Причем, действительно, это столько памятников, дивных памятников, чудо в монастыре, например, в Кремле не восстановили, а часовню восстановили, на мой взгляд, для того, чтобы затруднить въезд тяжелой техники на Красную площадь.
Да, чтобы уже запечатать вот этот вход.
Чтобы запечатать вход, устраивая там только рок-фестивали и катки непрерывные. Теперь я убежден, что Манежную площадь, одна из самых прекрасных московских площадей, огромная, пустая, холодная площадь, с которой всегда был виден Великий Кремль.
Она уже не такова.
А ее сделали таковой именно для этого. Что, во-первых, на ней невозможно было устраивать эти вот народные протестные демонстрации, памятные мне, как протестного патриота, и чтобы там никогда не скапливались войска. Теперь опять решили восстанавливать сознание русского человека как сознание рыцарское, военное, оборонное. И поэтому на Красной площади сейчас привезут последние образцы техники. Причем, что там покажут нам последние тополя, покажут последние мощные противозенитные комплексы, привезут танки Т-90, наверное, новые машины БМП и БТР последних поколений.
То есть они будут въезжать с какой-то другой стороны?
Они будут въезжать с того оставшегося одного въезда на Красную площадь со стороны, если стоять лицом Красной площади, со стороны, с правой стороны исторического музея, с торца между музеем и Красной стеной Кремлевской. Этого, конечно, мало, потому что там были два этих языка, которые вливались в площадь и создавали такое ощущение могучего, такого гигантского потока.
Но... Вам не жалко Красную площадь? Вот ведь еще одно из объяснений, как я помню, да, вот этого прекращения парадов тяжелой техники на Красной площади было то, что Красная площадь – это вот сердце страны, действительно, да, как и... говорят, не только Москвы.
Туда надо...
Да. И поэтому зачем утюжить вот эту историческую...
Элтон Джон, туда гомосексуальные парады устраивать. Я
согласен, Элтон Джон, да. Каток там зимний, они не портят вот эту вот историческую брусчатку, в отличие от ваших тополей и БТР.
Эти исторические брусчатки меняются каждые 7 лет. И за время этих великих парадов 41-го года и 45-го года историческая брусчатка не пострадала, а наоборот возникли удивительные такие мифические прекрасные образы этих великих парадов мистических. Русских. Просто Красная площадь, которая всегда была площадью такой вот площадью военной, площадью святой, площадью ритуальной. Она сейчас превратилась в такие задворки Кремля, в гулянку огромную. С этим, видимо, будет покончено, так или иначе. И техника вернется на Красную площадь. Но, конечно, придется реконструировать саму Красную площадь, потому что ее за это время столько там внутри всего рыли.
Ну, подождите, 9 мая там точно не будет ледяного катка.
9 мая там точно не будет ледяного катка, но, повторяю, за это время, пока не ходили по этой площади тяжелые ракеты, баллистические танки, там столько внутри перекопали, рыли без козы. Я не убежден, что вот этот вот на Манежной площади магазин подземный, он укрепил Красную площадь в том числе. Сейчас же бизнес, коммерция, там были разговоры о том, как хорошо было бы приватизировать Красную площадь и строить там открытое кафе. Сколько бы бабок потекло. Вот всему этому сейчас, слава тебе, Господи, приходит конец. Но это достаточно сложная техническая проблема. Надо сделать так, чтобы когда тополя въехали на Красную площадь, они не провалились туда внутрь, в какую-нибудь там в ночной клуб или в паркинг какой-нибудь секретный.
Когда не там влетели устроили. В Кремль совершенно случайно.
Ну, в Кремле есть они. Слава тебе, Господи, что кремлевские башни – это есть закамуфлированные тополя. И в случае последнего удара, удар возьмите, наши башни взлетят и грохнут там во Флориду, в Канзас-Сити. Но, повторяю, сам факт появления военного парада в России говорит о том, что с сильцинизмом покончено, что, оказывается, у России все-таки появились противники. И более того, у России начинает появляться оружие для отражения вот этого тотального по России удара.
Пускай оно появляется у России, это оружие, но почему его обязательно таскать по Красной площади туда-сюда? Скажите, пожалуйста,
зачем нужен этот цирк? Давайте возить через территорию Москвы, я готов. Или сделать маршрут.
Зачем вообще вот нужен этот цирк? Вот зачем? У американцев какое оружие? Чего у них только нету? Какая армия? Сколько денег на это тратится? Форму мы с вами обсуждали уже только что. Но они не возят свои ракеты.
Ну как, они свои ракеты...
Перед своим Белым домом.
Знаете, они свою армию, например, сейчас прогнали через Ирак, устроили такой огромный парад. И через Афганистан. Хотели бы провести этот парад на Красной площади, как немцы в 41-м году. Хотели провести парад на Красной площади. Не получилось. Парады – это действительно это ритуалы победы или ритуалы обороны.
Нет, подождите. Парады – это красивые ритуалы. И они есть везде. Это очень красиво бывает, если это красиво сделано. Если форма красивая у солдат.
Вот я представляю, да. Форма Юдашкина. Действительно, вот эти вот
зачем эти
ладьи, деревянные ладьи.
Ну, тополя эти зачем?
Нет ничего прекраснее тополей. Вы просто никогда не видели ракет. Это совершенство. Это как из произведений Фидия, Прокститель. Это античная эстетика этих ракет, этих танков. Если раньше скульптор создавал вот эти восхитительные торсы, понимаете, Венера, там, Милосская или Ника Самофракийская, то сейчас вся эта красота и идея идет на создание супермашин. Нет ничего величественнее военной машины. Орудие победы. Поэтому...
Вот интересно, почему в каких-нибудь других странах на главных площадях столиц как бы не гнушаются устраивать гулянки и все на свете. И когда они пытаются создать красоту, они создают красоту. А когда мы пытаемся создать красоту, у нас опять получается автомат Калашникова. Почему-то.
У американцев не осталось площадей, но все вот эти вот американские...
Как-то у них не осталось площадей.
А где у них площадь-то? Хоть одну площадь покажите.
Как это? Не осталось у них площади?
Ну, какой американской площади вы гуляли?
Ну,
где?
Как это? В Вашингтоне стоит огромная площадь.
Так
и вся, там, между прочим,
да, не тупо, эти обелиски, подобного. Эти бесконечные обелиски. Линкольны, Франклины,
нет,
все эти прудики с фонтанчиками.
Нет, минуточку. Там не Линкольны и не Франклины, и не тополя ваши несчастные. Там стоит
мои
обелиск,
тополя несчастные, во-первых.
Там стоит обелиск, на котором написаны имена всех погибших во Вьетнамской войне. Почему не поставить обелиск, где будут написаны имена всех погибших в Афганистане?
Ну, там, кстати, нет обелиска.
Есть. Нет, там стоит есть... такая стела большая.
То это не обелиск, во-первых, а стела.
Ну, какая
это знаменитой скульптурой солдат американских, которые там вытаскивают на себе раненых.
Там написаны все имена.
Ну, у нас написаны все имена в Сталинграде, всех погибших при Сталинграде. Просто если писать все имена, которые погибли в наших войнах, в наших ельцинских реформах, просто не хватит территории. Я бы написал, например, на даче Ельцина все имена всех 11 миллионов русских, которые погибли.
Вы же были в Афганистане. Реформы. Почему не написать? Почему вам с такой инициативой не возникло?
Ну, все мои романы, это вот стелы, которые я воздвиг в память русского воинства.
Ой-ой-ой-ой. Ладно, хорошо.
Ну что же это вы заверещали, прям как будто как ящерица.
Ну, потому что вам
пустыни.
Нечего ответить.
Я отвечал все мои
хорошо.
Романы афганские, это
поставим...
памятники и часовни моим
товарищам. Давайте тогда
товарищам.
С Красной площади все уберем и поставим там тополя вот эти. Пускай
нет, они
там
будут,
стоят
мы уберем с Красной площади все, что оскверняет нашу святыню, и будем проводить там такие же священные парады, как они были в 1941-1945 году. А для коньков и для гей-парадов отведем где-нибудь подальше закоулки.
Ну и главное, вначале мы разберемся, что их оскверняет. Каток, потом ГУМ.
Или гей-парады,
потом,
да?
Потом Василий да, Блаженный, потом,
я знаю.
Собственно, Кремль, все уберем.
Оля,
на этом все.
Мы с вами в разных армиях. Мы служим в разных армиях.
Мы закончили программу «Особое мнение». Александр Проханов был сегодня с нами.